Сегодня мы с вами завершим практически вот анализ интегральной кинетики. Вот. И разработаем общий логарифм, по которому вы сможете ставить простые задачки по ферментивной кинетике. Ну, а для начала, для подробки, я хотел бы вернуться к той задачке, которая у вас была на втором занятии. Это задачка на взаимодействие, неферментивное взаимодействие трех молекул исходных веществ А, Б и С, когда может получаться кинетика реакции третьего порядка. Помните, была такая задачка на такой вот механизм? А, плюс Б, образуется А, Б, константа К1, Т, минус 1, А, Б может взаимодействовать с молекулой С, константа К2, К минус 2, давайте А, Б, С, А, Б, С, А, Б, С, давайте некий продукт, Б. Константы К3. Все константы маленькие буквы, К1, К-1, К2, К3. Константы, соответственно, скорости второго порядка и константы скорости первого порядка. К3, К-2, К-1. Ну, вроде такая простая задачка, да? Вот, вы над ней помучились. Некоторые действительно привели вывод, который позволяет получить уравнение третьего порядка. То есть, Y равняется ДП ПДТ равняется некая такая вот константа какая-то на А, на П, на С. Вот. Ну вот, если проанализировать эти решения, то непонятно, когда, при каких условиях это достигается. И в литературе, когда вы читаете про принципы Эйнштейна, про другие, так сказать, вот принципы, никогда нет вот четких таких вот критериев. Вот когда у нас можно использовать то или иное движение. А вот теорема Тихонова, которую мы рассмотрели вот недавно, да, она дает четкие указания, так сказать, четкие, как подтверждено, видно, так сказать, вот какое приближение, когда можно применить. Вот если записать для этой системы дифференциальное уравнение, да, да, dA dt равняется, соответственно, минус k1 а на p плюс k минус 1 аб. Я возьму вот так вот кружочек, что это вот молекула аб, изменить или а на p, да? Соответственно, dB dt будет то же самое, да? Вот. dc dt равняется минус k 2c на АВ плюс К минус 2 АВС. Я тоже возьму кружочек, что это АВ, чтобы не путаться. ДАВ АВ ПДТ соответственно будет К1 А на В минус К минус 2 АВС. Вот. А, плюс К минус 2 на ДС, плюс К минус 1 плюс К 2 С на АВ. АВ. Вот. И Д АВС. АВС ПДТ равняется К 2 С на АВ минус К минус 2 плюс К 3 на АВС. Это ситуация АВС. И ДП по ДС. ДП по ДС. Равняется К3 на концентрации АВС. Вот, ну, глядя на вот этот набор дифференциальных уравнений, конечно, ничего не скажешь, как там будет все происходить. И, в принципе, математика скажет, ну и решайте, так сказать, там, 5 дифференциальных уравнений, независимо, там, с тремя известными, или с 5, или с 4, неизвестными, и все будет, так сказать, у вас получаться. Вот. Но, естественно, для экспериментатора это недопустимо, потому что ему нужно действовать какую-то информацию, так сказать, из того, что есть и второй процесс эксперимента, что-то отсюда изменится. Понятно, что концентрация А, Б и С будет уменьшаться, П увеличивается, А, Б будет увеличиться, потом уменьшаться, А, Б, С увеличится, потом уменьшаться, так сказать, но нам нужно что-то отсюда извлечь. Значит, для того, чтобы извлечь что-то, посмотрите, нам нужно обезразмерить периметры. Вот, их можно обезразмерить разными способами, делить на начальные концентрации веществ, или, допустим, на константы диссоциации. Вот для этой реакции, если это равновесие, то константы диссоциации К1, К большая 1, будут у нас лишь иной, как К минус 1, К минус 1 на К1, да? Значит, константы диссоциации имеют размерность мой литр. Да? Вот. И она равна концентрации, при которой у нас комплекс будет наполовину наполовину будет образовываться. Поэтому, в принципе, ее можно рассмотреть как единственную концентрацию. Да? Константа диссоциации для второго процесса К2, К большая 2, да? Равняется К минус 2 на К2. И тоже можно рассмотреть как величину, некая размерность концентрации. Вот. По времени, характеристическое время, какое можно использовать? Какое характеристическое время для накопления продукта, увеличительного продукта? Вот. Из последнего уравнения, помните, мы для таких уравнений показывали характеристическое время. Это реакция первого порядка по концентрации АДС, да? Какой здесь вот как, за какое количество время где-то наполовину изменится концентрация АДС и так. Если, допустим, у нас концентрация все исходные вещества будут в форме АВС, за какое время АВС распадется? Наполовину или для нас. Помните, вот мы рассматривали уравнение такие вот такого типа. ДА. Равняется минус К1А. Да? Какое характеристическое время для этого процесса? А у нас от времени как минимум имеется? По экспоненте, да? Распадается. Да? Вот. Характеристическое время будет там. Там. Ну, единственное, на К1. Оказалось, скорость первого порядка. Да? Поэтому, если здесь, допустим, у нас получился продукт АВС, он будет распадаться с константой К3, константой скорости первого порядка, и характеристическое время какое будет? Единственное, К3, да, для таких процессов, для первого порядка, характеристическое время единственное К3. То есть, если мы следим за продуктом, следим за распадом АВС, то характеристическое время, это характеристическое. Будет делиться на К3. Соответственно, можно ввести новые переменные. Альфа это, допустим, концентрация А на К1, бета концентрация В на К1, гамма концентрация С. Для этого равновесия будет концентрация константа К2. Это К1, К2, К2, это большие буквы, да, константы диссоциации. Вот. Введем для АВ дельта, да, дельта, примерно дельта, безразмерная, равняется АВ, концентрация АВ на К2, эпсилон, это АВС на константу К2, безразмерная величина. И В обезразмерить Фи равняется АВС, вернее, не АВС, а П. П делить нужно на К2. И вот такие вот безразмерные периметры. И время новое, Т3, будет П на Т характеристическое, равняется Т t характеристики единицы на k3 будут k3, 5. Новые жизни. Вот. Соответственно, когда у нас будет развиваться эти события, то переменные t', альфа, бета, гамма и так далее будут сравнимы с единицей, и они безразмерны. То есть мы можем переписать наше уравнение в этих безразмерных координатах. А как перейти к безразмерной величине, вы знаете, да? Подставим для t его новую величину через t'. Значит, у нас будет t равняется t' делить на k3, да? А равняется альфа на k1, да? Альфа умножить на k1 и так далее, да? Если все это подставить, я не буду мучить большими красивыми выкладками, но просто вот дам вам такой вот алгоритм для работы. Если все это аккуратно подставить, то мы получим такую вещь. И повозиться немножечко с коэффициентами, там разделить на что-то там, как сказать, вот эту систему, то получится следующее. Очень интересная, так сказать, система уравнений. А именно, для первого уравнения k3 на k минус 1 d альфа по dt' равняется минус альфа бета плюс k большой 2 на k большой 1 дельта. Для второго то же самое уравнение k3 на k минус 1 d бета по dt' равно то же самое, да? Для третьего k3 делить на k минус 2 d гамма по dt' равняется минус гамма дельта плюс эпсилон. Для четвертого k3 на k минус 2 d дельта делить по dt' равняется, здесь будет уже немножко более лохматый, но тем не менее, то есть сравнение с единицей k1 на k минус 1 на k минус 2. Здесь k1 большой квадрат на k2 альфа бета плюс эпсилон, а здесь k минус 1 на k минус 2 плюс гамма дельта. И для этого k3 на k минус 2 d эпсилон по dt' равняется гамма дельта минус единица плюс k3 на k минус 2 на эпсилон. И после первого уравнения dp по dt' равняется просто эпсилон. Так вот, то есть, глядя на вот эту вот систему, в таком виде причастку, видим, что правая часть сравнима с единицей, да, вот здесь у нас все параметры, так сказать, вот, нормальные, кроме вот этого вот единственного схема, который, так сказать, вот, может быть мало. А левая часть содержит вот такие вот коэффициенты, безразмерные коэффициенты, которые по Тихонову можно, так сказать, уже варьировать, и можно, в принципе, в разных условиях, так сказать, устремлять к нулю, или не устремлять к нулю, это уже, так сказать, зависит от того, какая система. То есть мы выделили параметры малости, которые могут быть малыми, могут быть немалыми. Да? И уже с нашей системой мы можем ее качество анализировать. Да, вот эта система. Вот. И что показывает анализ? Анализировать можно самые разные взаимоотношения между константами. Ну, например, самое простое. Да? Вы видите, что вот в последние три уравнения входит коэффициент k3 на k минус 2. Это соотношение между константами скорости первого порядка между образованием С и распадом АВС с последствием К-2. Так вот, если этот параметр 0, да, К3 гораздо меньше, чем К-2, К3 гораздо меньше, чем К-2. Тогда по-тихому мы имеем право заменить вот эти левые части на нуль, правильно? Через какое-то время. Помните, я не пишу. Через какое-то время не и решение вот этих вот трех уравнений даст нам очень простое выражение. А именно, вот эти вот три уравнения. Нам нужно найти эпсилон, да, потому что из этого у нас получается, как сказать, выражение для скорости. Значит, эпсилон равняется К1 большое, делить на К2 большое, на альфа, бета, гамма. Вот. Где альфа, бета, гамма, это текущее значение размерное, значение концентрации. А, соответственно, если перейти в размерное значение, то концентрация АВС будет равна А на Б на С делить на К1 делить на К2. К2 больше. И, соответственно, выражение для скорости В равняется ДП по ДТ будет равно не что иное, как К3 умножить на концентрацию А, на концентрацию В, на концентрацию С, или на константы К1 большое, К2 большое. То есть получается уже уравнение третьего порядка по А, В, С, то есть уравнение первого порядка по А, В, С, как бы псевдотриболитарная реакция, при очень простом условии. К3 гораздо меньше, чем К-2. И оказывается в этом случае, что вот обнулять вот этот параметр при первом и втором уровне и не нужно. Достаточно вот этого выражения К3 гораздо меньше, чем К-2. Вот, некоторые из вас применили вот это, получили такую формулу, да? Но единственное, что, кстати, не было понятно, при каких условиях. А здесь мы видим, что по Тихонову, если проанализировать эту систему уравнений, то мы видим, что при одном условии, то К3 гораздо меньше, чем К-2. У нас получается уравнение третьего порядка. Не только эти условия, так сказать, могут привести к уравнению третьего порядка, и другие комбинации, так сказать, могут привести к уравнению третьего порядка. Некоторые вот из вас, так сказать, вот, подходили к этим результатам. В принципе, тоже, если, так сказать, вот, пофантазировать, вот, подумать, что может происходить, когда какие-то частицы очень реакционоспособные, вот, тоже можно найти и другие условия, которые будут приводить к уравнению третьего порядка. Или к любым другим уравнениям. Но в любом случае, я просто о чем хочу сказать, что метод обезразмеривания переменных, метод выделения характеристических времен, при которых вот, вы видите, чувствуете, что будут происходить эти события, и теорема Тихонова даст вам возможность для любых систем, когнитивных или когнитивных, может быть, для совсем других ваших систем, с которыми вы работаете, уйти от дифференциальных уравнений, прийти к уравнениям алгебраическим и получить вот такие интересные результаты. Те интересные результаты, которые, так сказать, вот, не всегда и в литературе, и в статьях, и в книгах хорошо, так сказать, описаны. Иногда это описывают на пальцах. Есть по этому, по этой части какие-то вопросы? Нет, да? Я надеюсь, я вас, так сказать, убедил, что такой анализ очень такой продуктивный. Так, теперь вернемся к нашим когнитивным реакциям. На чем мы с вами закончили в прошлый раз? По нашей системе двухстадийных когнитивных реакций. Так, ну, смирение. Была у нас буквально схема когнитивной реакции, да? Где у нас тоже очень все просто. Да?
Есть один фермент, есть один субстрат. Да?
Так, значит, есть фермент, плюс субстрат. Да? По стрелочке К1, как по скорости второго порядка, образуется ЕС. По стрелочке К-1, константа скорости первого порядка, образуется Е плюс С. И константа скорости К2, константа скорости первого порядка, образуется Е плюс С.
Значит, о чем мы с вами договорились? Рассмотрим третий случай, когда Е нулевое гораздо меньше, чем С нулевое. Но дельта С не является многомесячным С нулевым.
То есть если мы в момент времени ноль смешаем ферменты субстрат, да, при Т равно нулю, Т равно нулю, Е равняется Е нуль, С равняется С нуль, Е С равняется нуль, П равно нулю, то мы получим с вами такую вот зависимость. ЕС увеличивается, а потом уменьшается. Да? Вот. Здесь разрыв С меняется от С нулевого до какого-то там, так сказать, до, ну, до нуля, да, в принципе, по времени. Это ЕС, это С. Правильно?
И мы с вами,
согласно теореме Игнова, проанализировали безразмерные величины и пришли к такому замечательному выводу. Какая переменная является быстрой, какая медленной? В этих условиях Е нулевое гораздо меньше, чем С нулевое. Так, ну кто? Вспомним. Уезжаем за неделю. Забыли. Помните, мы оставили два уравнения. ДЕ, ЕС по ДТ и ДС по ДТ. Да?
Вот. Потом
ввели новые переменные X и Z. Да? Вот. Какая-то из этих переменных стала в этих условиях быстрой, какая-то медленная. Мы с вами рисовали базовый портрет системы. Где здесь можно отложить ES, он же X, да? А здесь положить Z, а здесь S, да? Две перемены. Вот. Для ES у нас стоит отметить где на любое, да? Вот где на любое пополам, это здесь. Для S стоит отметить S на любое. Где-то КС. Где-то КС. Да? КС. К у нас будет К минус 1 плюс К2 делить на К1. А КС будет К минус 1 делить на К1. Да? То есть помните, да? Если для фазового портрета отметить изоклины горизонтальных вертикальных касательных, то изоклина вертикальных касательных будет у нас не что иное, как ds равняется d на любое s на k плюс s. Это изоклина вертикальных касательных, да? Вот. И ds равняется d на любое s на ks плюс S. Это изоклина горизонтальных касательных. Вот. Пока никакой у нас стационарный клиентки здесь не фигурист. Это просто фазовый портрет. Вот, двери закрыли. Вес не может быть больше, чем 2,0. Это асимптота. Да? Значит, изображающая точка будет пересекать изогибы вертикальные касательно по под углом 90 градусов, а изогибы горизонтальные касательно под углом 0 градусов. Да? В момент времени 0 у нас S равняется S0, да? А ds равно 0. Где будет изображающая точка сначала расположена? Вот здесь, да? Вот здесь изображающая точка в момент времени t0. Когда у нас t меняется, да, t увеличивается, куда же изображающая точка будет двигаться? Ну, здесь понятно, да, почему? Вот как система будет развиваться. S уменьшается, ds увеличивается, да, потом уменьшается. То есть каким образом движение? Направо и вниз, да, хотя то так может только уменьшаться. Вот. Вот таким образом, да? Здесь пересекает под углом 90 градусов и движется вот в эту область, да? Вот. И тангенс угла наклона, вот здесь, он равен соотношению Е0 к С0. Так? И тангенс угла наклона. Если вы взять тангенс угла наклона, взять эту точку, да, фи. Вот тангенс фи, тангенс фи будет равен Е0, будет на С0. Поэтому, если Е0 сравнимо с С0, мы будем видеть, какой там есть главностроение с единицей. И, соответственно, мы с вами подошли. Если Е0 гораздо меньше, чем S0, или Е0 на S0 гораздо меньше единицы, то мы будем видеть быстрое движение. Практически горизонтальное. Без изменения S0. Да? Вот. До достижение изоклины вертикальных касательных. Это когда Е0 гораздо меньше, чем S0. Вот это быстрое движение, предстационарное движение. Да? Предстационарное. Мы с вами его уже разобрали. Предстационарное, помните, это все такое? Предстационарное движение мы с вами разобрали. Приближаемся к изоклине вертикальных касательных, пересекаем и закрыли под углом 90 градусов, правильно? Помните свое предложение. И дальше по-тихому, где мы движемся? По изоклине вертикальных касательных. Вот. Движемся по изоклине вертикальных касательных. То есть, в уравнении для S и ds у нас получается, что ds по dt ds по dt равняется, как у нас там s, минус k1, минус k1 на e, минус ds на s, плюс k минус 1, да? K минус 1 на ds. А изоклина вертикальных касательных, это означает, что 0 равняется. Правая часть от d, ds по dt равна 0. То есть 0 равняется k-1, k1 на e на любой минус ds на s минус k-1 плюс k2, да? Плюс k2 на ds, соответственно, равно 0. Вот это изоклина вертикальных касательных. И, собственно говоря, решение этого уравнения это и есть вот это вот. E сравняется E на любое, D на K плюс S. Соответственно, если мы движемся в дисциплине вертикальных касаний, тогда мы можем ЕС убрать из рассмотрения, значение ЕС поставить сюда. Вот ЕС, вот это значение ЕС, подставляем в уравнение ДС по ДТ. ДС по ДТ. Вот. И если мы подставим, там сократим что-то, да, вот, то получим следующее, что ДС по ДТ что минус ds по dt равняется. Если поставить туда, там что-то сократится, то уменьшится и будет минус ds по dt равняется k2 делить на любое s делить на k плюс s уже для любого s. Да? При единой гораздо меньше, чем на основе. То есть скорость изменения концентрации будет равна стационарной скорости процесса. То есть минус ds по dt равняется стационарной скорости. Ну, квазистационарной скорости, потому что это не стационарная. Стационарная скорость, когда ds по dt равно нулю скорости, а здесь ds по dt не равно нулю, ds по dt, как вы видите, не равно нулю. Ну, правая часть от этого выражения равна нулю, и поэтому мы можем записать, что минус ds по dt равняется, ну, заменим компонент нулевой, как vms. Делить на k плюс s. Таким образом, когда концентрация субстрата у нас выражение для s описывается только одним дифференциальным уровнем. Какие начальные условия для этого, для этого процесса? Критерий равен нулю, s умножен. S равно S0. Почему? Потому что за это время индукции, за это время предстационара, да, когда мы от предстационаре меняем S от S0 до стационарного значения, тангенс угла наклона практически равен нулю, потому что E0 гораздо меньше, S0, поэтому S не меняется. Да? То есть в момент времени 0 можно считать, что S равно S0. Это время индукции мало. То есть при t равно нулю, s равняется s равняется s плюс. Вот. Что это нам дает? Это нам дает, что мы можем просто проинтегрировать это уравнение. Да? И получим очень много информации. Так, представляете, да, как мы с вами двигались? Взяли вот эту вот систему. Да? Вначале мы предположили, что есть некий демон, который нам подбрасывает субстрат, вычислили, определили k, b. Да? Вот. Потом работали в режиме начальных скоростей при малых временах, когда S не менялось, да? Вот. Определили режим начальных скоростей. А теперь мы можем с вами, согласно теоретического, проследить вот концентрацию S во всем диапазоне времени. У нас есть для этого уравнение. То есть это уравнение можно просто проинтегрировать, да? Дифференциальное уравнение помните, да? Как интегрировали? У нас 4, вот. Это мы делаем. Значит, здесь уравнение с разделяющимися переменными. Все, что касается S, переносим налево. Все, что касается T, направо. Вот. И, соответственно, получим следующее, чтобы не путаться в этих. Переносим налево все, что касается S, то есть всю правую часть. И получится у нас здесь числитель K плюс S делить на V Vm S ds равняется минус dt. Вот, интегрируем по S и интегрируем по T. В S от S на любого до S текущего, по T от 0 до T. Вот, первый, здесь будет два интеграла. Первый это будет логарифм S, а второй это будет просто-напросто единица на V S. Да? Значит, интегрируя, получим следующие два интеграла. Первый интеграл K делить на V D логарифм S, D логарифм S, да, S делить на S, будет D логарифм S. Вот, равняется, плюс интеграл единица на V DS равняется минус C, да? Вот. Так, эти все интегралы уберутся, значит, что у нас будет? В пределах дифференцирования будет k делить на v, k делить на v логарифм s на s нулевое, s нулевое плюс единица на v s минус s нулевое равняется минус t. А теперь разделим на t и умножим на минус b. Так? Здесь, если взять умножение здесь, то логарифм как нулевой делить на s. Мы это разделим на t, правую левую часть, и умножим на минус b. Чтобы это уравнение немножко облагородить. Значит, что у нас получается? K. Получится k. Значит, единица на t. Логарифм s будет s нулевой на s, здесь единица больше единицы, вот, плюс единица на t логарифм, а нет, единица на t, здесь будет s нулевой минус s, вот, равняется v. Вот получилось такое вот выражение. Вот, в принципе, это неявное выражение S на T. Так? Она связывает S и T вот в одном уровне. Вот. Если ввести новые такие вот два новых переменных, вот единица на T логарифм S нулевой на S обозначить через Y, нет, через x, логарифм через x, а вот это через y, через y. Если единица на t, логарифм s нулевой делить на s, это у нас будет x, а единица на t, сколько s нулевой минус s, через y, то получится очень простая зависимость. Y равняется Vn, Vn минус Kn на x. А теперь давайте посмотрим, как это можно сделать. Легко на бумаге, да, там x, y обозначить. А мы имеем с вами эксперимент, да? В эксперименте мы снимаем интегральную кинетику, это зависимость S от T. Да? Вот эту интегральную кинетику мы можем табулировать. Да? Вот. T меняется, S меняется. Да? Вот по той стороне. Для разницы. В результате мы получаем некие точки, массив точек. Значит, вот первая точка, вторая, третья, четвертая, пятая и так далее. Вернее, точно вот здесь, номер точки, да, первая, вторая, третья. Тут T1, T2, T3, S1, S2, S3. Вот. Обозначаем, здесь же вычисляем логарифм S нулевой на S единица на T. Будет у нас X, да, X1, X2, X3. Легко у нас X, да, будет по точке. Здесь будет Y. y2, y3, легко вычислять, да? Y знает s на любой и x. Каждый случай, правильно? Вот. И потом строим значение x от y. То есть y от x. Вот. Y от x. Что у нас будет в этих координатах? Прямая линия, правильно? По оси Y что случается? Vm, да? Vm. Тангенс угла наклона какой? Skm, да? Тангенс вот этого угла наклона будет минус Skm, да? Минус Skm. А этого будет Skm, соответственно. И экспериментальная точка будет это здесь, да? Вот. То есть, из, понимаете, из вот этой кривой, которую мы получили S от T, мы получили с помощью вот, вот такой интерполяции, когда мы выразили S через S и T, X и Y, получили прямую линию. Прямую линию, которая вот, отсекает V, там, где субла равна K, и отсекает здесь точку B делить на край. То есть, понимаете, из одной интегральной кривой мы получаем значение B и K. Если раньше для того, чтобы получить значение B и K, нам нужно было сделать сетку экспериментов, да? То здесь мы получаем вот эти значения B и K из одной кривой. И все эти многочисленные приборы, которые определяют в автоматическом режиме концентрацию веществ, там, глюкозы, там, активность ферментов и так далее, они все вот делают таким образом, да, смешивают фермент и образец крови, допустим, там, кстати, или несколько ферментов, кстати, центрифуга распамчивает, кстати, снимает вот эту кривую, строит на таких координатах зависимости, и определяет активность фермента, концентрация, и так далее, ВМК, допустим, определяет. Вот. Это так называемые координаты Уокера-Шмидта. Вот эти вот координаты, это координаты Уокера-Шмидта. Координаты Уокера-Шмидта. Вот. Скажи, пожалуйста, если мы вот возьмем наш эксперимент и проделаем его при других концентрациях S0, это сотрудник. Вот. А возьмем S0 со звездочкой, да? Добавим фермент. Да? И протекнем вот такую вот кривую. Это и построим XY в координатах логичных данных. Какую кривую по отношению к этому мы получим?
Как пройдет кривая? Где? Аргументы какие?
Хм у нас не поменялось.
Не поменялось.
Значит, она будет параллельно. Значит, есть три варианта.
Вот кастрацию мы же фермент не поменяли, значит, ВР такая же. КМ у фермента, она не зависит ни от гена любой, ни от остальной. Да? Это его суть, да, которая зависит от константы. Значит, болты точки есть здесь же, да? Только они будут другими, они где-то сместятся, допустим, там. Это здесь, это здесь. Ну, в любом случае, все сместятся, сместятся, но это будет новая точка, на ней должны лезть на полутырку. То есть, таким образом, мы проверим, с вами работает наша система или нет. Если все в порядке, то, есть, да, то они должны лезть на полутырку. Хорошо, если мы изменили концентрацию ферментов два раза, сделали два раза больше ферментов, где на любое увеличили два раза. Вам пора. И что это будет? Два раза, значит, вам два раза увеличится. Значит, здесь два раза увеличится, здесь два раза увеличится. Да. Вот. То есть, если мы едем на любой, мы не увеличимся, мы пойдем, так сказать, вот, вверх и вправо. Так, и еще один вопрос. Вот что напоминает вам эти координаты? Помните, мы с вами определяли ВМКМ в разных координатах. В этих обратных координатах, в координатах Иди Хопси, в координатах Кейнса. А? Третий, да? Иди Хопси, да. Координаты Иди Хопси. Вот в координатах Иди Хопси S на V. Вот В, да? Вот, координаты S на V обратно и G Хопси. Вот будут абсолютно такие же величины. V на оси Y и V на G на оси X. И танцы угла наклона будут равны K. Правильно? То есть, вот фактически координаты Уокера-Шмидта это аналог координат G Хопси. Вот. И я не буду вас загружать, но в принципе, вот кроме координат Уокера-Шмидта, есть еще два типа координат, которые можно придумать, исходя из этого графика, вот из этого уравнения, можно еще придумать, и вернее не придумать, а так сказать, создать аналог координат Вадикобрафтых и координат Хейнса, если повозить. Но я не буду вас загружать, достаточно вам знать вот это вот термин, координаты Уокера-Шмидта.
Да.
Когда долго Шмидта, это вот то, что мы с вами помучились и здесь, так сказать, изобразили, вот этого достаточно много, возможно и другие, когда, так же, как и для определения, когда ДВНК. Давайте сделаем сейчас перерыв. Значит, ребята, мы с вами немножко, так сказать, удалились теории, помучились и имеем теперь различать стационарное состояние когнитивных элементов. Это очень важно, потому что фактически условия, при котором концентрация субстрата гораздо больше, чем концентрация элемента, то есть Е на любое гораздо меньше, чем S на любое, это обычная ситуация, потому что если бы у нас один субстрат, два, три субстрата, то концентрация будет гораздо больше, чем концентрация элемента, иначе просто экспериментальным усилением. Поэтому стационарное приближение когнитивной кинетики – это подразумевает приближение, если не оговорено на субстрат. Если оговорено на другое, допустим, у нас сравнимые концентрации элемента и субстрата, мы работаем при стационаре и так далее, так сказать, тогда только можно, так сказать, думать, что там не будет стационара. А так, если у вас есть задача по ферментивной кинетике, подразумевайте, что там всегда стационар. Значит, что нужно ответить? Какой бы ни был механизм ферментивной реакции? Например, наша двухстадийная ферментивная реакция E плюс S VS E плюс S. Или, допустим, двухсубстратная ферментивная реакция E плюс S1 E S1, значит, ES1 плюс S2 получается, допустим, ES1, S2, вот, ES, S2 дает нам E плюс T, пример, ну, собственно, в этом роде, двусубстратная реакция, так сказать. Вот. Всегда, когда концентрация S1-0 гораздо больше, чем делают, S2-0 гораздо больше, чем делают, у нас всегда будет устанавливаться, ну, можно сказать, квазистационар, да? Квазистационар, то есть стационарное состояние. Вот, любые механизмы ферритинных реакций удобно записывать не таким вот лакмарным образом, как вот здесь. E плюс S1, там ES1 плюс S2 и так далее, а более компактными. То есть писать соотношение те превращения, которые происходят с промежуточными примерами субтратными количествами. То есть для этой реакции легко записано E переходит в ES по стрелочке K1S. Правильно? Это константа скорости псевдо первого порядка K1S, вроде K1, вроде K1S. Здесь K-1, здесь K2. Здесь минус K. Для второго механизма, чтобы его более компактно записать, выключим E, переходит в состояние ES1 с константой K1S1, здесь K-1. Дальше. С константой, какая здесь будет константа скорости, когда ES1 переходит в ES1 раз 2? ES1, S2. K2, S2, да? А здесь K минус 1. А K минус 2. Вот. ES1, S2 переходит в E плюс T. Давай, допустим, там K, константа K плюс. Вот. Таким образом мы экономим бумагу, то есть, и уже все те видим механизм ферритинной реакции, потому что мы следим за промежуточной семьей субстратной комплекции. Итак, общий алгоритм решения задач ферритинной химии. Значит, первое. Убеждаемся, что концентрация субстрата, сколько бы их ни было, гораздо больше, чем концентрация фермента Е0. Вот. Затем записываем равенство правых частей для изменения концентрации промежуточных ферментов субстратных комплексов. То есть, допустим, здесь для ДЕС по ДТ, правая часть у него будет какая? 0 равняется К1 на С на Е минус К минус 1 плюс К2 на ЕС. Да? Вот. Это вот для этого механизма. Из выражения для ЕС вот это. Да? Для этого механизма какие уравнения стационарности можно записать? Для ЕС1, для ЕС1С2, для Е, правильно? Да? Все эти выражения будут правильны. Вот для этого механизма. Говорю, выпишем уравнение для уравнения стационарности. Те уравнения по типу практически, да? Для ЕС1, какое будет выражение? 0 равняется. ЕС1 образуется по стрелочке К1 на Е на С1 плюс образуется ЕС1 по стрелочке К-2 на ES1S2 плюс K-2 умножаем на ES1S2 и расходуется по двум стрелочкам, да, ES1, K-1 и K2S2, да, минус ES1S2, я здесь так некрасиво, если, да, ну вот, умножить на скобку. А нет, сразу, ES1 минус ES1 умножить на скобочку. ES1, K-1 плюс K2S2, K-1 плюс K2S2. Это уравнение, которое порождает стационарность ES1. По ES1, S2, какое уравнение здесь возникло? которая порождает эту стационарность. Соответственно, правая часть для дифференциального уравнения по Е с 1 с 2 будет равна 0. То есть 0 равняется. Что правая часть для Е с 1 с 2? По какой стрелочке Е с 1 с 2 образуется? К2 С2 умножить на Е с 1, да? Е с 1. Вот, и минус. Расходуется Е с 1 с 2 по стрелочке К минус 2 плюс К3 умножить на концентрацию Е С1 С2. Можно записать еще выражение, которое исходит из уравнений для Е. Но оно будет такое же, как и не такое же. Ну, оно будет низкое, но все равно мы его запишем, да? Для Е порождает какое у нас, кстати, уравнение. Вот, равняется. Е у нас образуется по стрелочке К минус 1 на ЕС1, К минус 1 на ЕС1, плюс образуется Е по какой стрелочке еще? Плюс К3 на ЕС1, С2, минус, минус Е умножить на концентрацию на К1, С1. Да? Вот, для Е. Вот такие три, здесь есть три уравнения. Здесь было у нас для первой схемы два уравнения и так далее. То есть записываем все уравнения стационарности, которые есть для промежуточных и межсубстратных функций. Ну, их видно. Ну, больше там ингибитор у нас будет, еще что-нибудь, все эти уравнения записываем. И потом выписываем все алгебрические уравнения и подставляем их в уравнение материального баланса. Записываем. Для первой схемы материальный баланс будет такой. Е на любое равняется Е плюс ЕС, да, для первого механизма. Для второго механизма какой материальный баланс? Е на любое равняется чему? Там что будет? Е плюс ЕС1 плюс ЕС2. Да? Вот. Затем из всех алгебраических уравнений, которые у нас были, поставляем значение Е, ЕС1, ЕС2 и фактически записываем выражение для того комплекса, который дает у нас продукт. Вот для второго механизма у нас продукт образуется по стрелочке К3, да? Здесь К3. К3. Значит, В равняется. В равняется К3 на Е, С1, С2. Вот нам нужно выразить Е, С1, С2 через Е нулевое, через концентрацию С1, С2, С3 и так далее. То есть, все этот, весь набор алгебраических уравнений дает нам возможность выяснить искомую концентрацию одного или нескольких промежуточных продуктов, которые нам нужны для выражения для скорости. И тогда мы получаем выражение для стационарной скорости карантинной реакции. Таким образом, записываем уравнение стационарности, которое дает нам теорема Кирхова, при условии, когда концентрация субстрата и других участников реакции гораздо больше, чем концентрация элемента. Записываем уравнение материального баланса, записываем выражение для скорости, как функцию от концентрации одного или нескольких промежуточных элементов. И подставляем тогда все уравнения, кстати, в это уравнение определяем скорость, определяем зависимость скорости V как функцию от концентрации S1, S2, E0 и константы. Вот это и есть что? Та задача, которую мы должны с вами хорошо решить. Скорость равняется функции от концентрации начальной концентрации фермента и концентрации субстрата.
В стационарных условиях мы считаем, что
концентрация цитатов может быть изначальной, может быть текущей, нам не важно. Мы знаем, что они всегда находятся в стационарном состоянии.
Потеря метилов.
Это стационарное состояние. Есть еще один частый случай стационарного состояния. Это так называемое равновесное приближение. Да? Вот если мы обратимся к этому рисунку, да, вот здесь есть изоклинный вертикальный касатель, не сравняясь с единым равновесным, КМ плюс С. Изоклинный горизонтальный касатель. Вот. Где КС это КМС 1 на К1, а КМ КМС 1 плюс К2 делит на К1. Когда КМ равняется приблизительно КС? Из этих сообразить, да? Когда константа не КС, будет равна константе диссоциации, КС. КМ приблизительно равно КС, когда? Что, вот это вот могут, да? К минус 1. Минус 1 гораздо меньше, чем К. А нет, К минус 1 гораздо больше, да? Гораздо больше, чем К2. К2. Когда скорость медленная, тогда у нас две изоклины сольются, правильно? Две изоклины друг к другу сольются практически. И мы будем следовать как изоклины вертикальных касательных, так и изоклины горизонтальных касательных. То есть, ну, так называемое равновесное приближение. В равновесии мы тогда, если мы доказали, что у нас будет равновесие, или предположили, что у нас будет равновесие, тогда вместо тех алгебраических уравнений стационарности мы выписываем уравнение для равновесия. Да? Для равновесия. Например, для равновесия вот это выписываем Е на S на ES равняется КС. Равняется К минус 1 на К1. Это вот условие равновесия. Равновесие. Таким образом, для стационарного случая мы с вами рассмотрели. Если частый случай стационарного это равновесное приближение, тогда мы выписываем, соответственно, равновесие на каждой стадии кривой реакции, записываем уравнение материального баланса и выводим значение скорости как функции от концентрации субстрата и начальной концентрации кривой. Уже для равновесного приближения. Записываем не стационарное уравнение алгебраическое, а равновесное уравнение. Поэтому вот эти два подхода, так сказать, они немножко, конечно, разные, но тем не менее вы должны уметь с помощью их, так сказать, вычислять зависимость скорости кривой реакции как функции от концентрации субстрата, ингибиторов, там, активаторов, других участников реакции. Вот в этих двух приближениях, равновесное и стационарное. А для того, чтобы закрепить это дело, давайте мы решим с вами небольшую задачку. Значит, в этот раз мы решаем две задачки на каждом.